Вы слушаете SBS Russian.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст SBS Russian. В этом году исполняется 50 лет с тех пор, как первые еврейские иммигранты из Советского Союза начали прибывать в Австралию во второй половине 1974 года. Это были люди без гражданства, без средств, часто без знания английского, и тем не менее с течением времени они заложили успешную и активную общину. Сима Цискина поговорила с Леонидом Френклахом, который приехал в 1979 году из Беларуси, о том, как все начиналось и о том, как собирается община отпраздновать свой юбилей.
В эти дни нам уместно вспомнить о годовщине, которая наступает в этом году. Я очень рада беседовать с Леонидом Френклахом, активистом из русскоязычной еврейской общины. Леонид, здравствуйте.
Добрый день, Сима.
Годовщина у нас какая? 50 лет?
50 лет с той даты, когда первые иммигранты из Советского Союза через Италию приземлились в Австралии. Это примерно произошло во второй половине 1974 года.
Ну, есть у нас еще люди той генерации, конечно.
Есть, есть. Кстати, до эмиграции через Италию ехали люди тоже из Советского Союза, но по воссоединению семей. Прямые семьи, братья и сестры, разлученные войной из Польши, из Румынии, Венгрии, которые каким-то образом оказались в Советском Союзе.
Знаем ли мы вообще, сколько человек приехало?
Знаем. Примерно с 1974 по 90-е годы приехало где-то 7-7,5 тысяч человек.
По всей Австралии?
По всей Австралии, следуя римским маршрутам. Об этом речь идет. В то время была одна программа практически. Начиная с 1974 года мы были беженцы. Нас так классифицировали. Мы ехали по этой программе.
Ну да, я помню прекрасно, потому что я сама приехала в рамках этой программы чуть позже, в 1979 году, и мы ехали, да, под зонтиком Организации Объединенных Наций в Австралию. Однако большой процент еврейских эмигрантов из Советского Союза ехали в Соединенные Штаты Америки, у них была другая классификация.
Было несколько потоков эмиграции. Наш поток, который длился, я считаю, примерно до начала афганской войны. Потом поток резко уменьшился. Мы как раз были в это время в Италии, знаменитая Остия. Мы приехали туда в октябре 1979 года. И в декабре было видно, что резко уменьшилось количество иммигрантов. Вот. Но потом немножко поток, конечно, наладился. Он был небольшой. И так до того момента, пока Горбачев не ввел в России закон об эмиграции. После этого римские каникулы закрылись, и люди начали ехать напрямую. В Австралию. Да? А в 92-м году была введена программа, называемая Special Category. И эта программа, по которой можно было родственников вызывать, даже не близких, можно было дальних. И по этой программе приехало примерно в Австралию тоже около 6 тысяч человек, немножко больше. Можно сказать, что благодаря этим программам примерно 13 тысяч, это консервативно, человек из бывшего Советского Союза поцеловали землю Австралии.
Леня, конечно, важно рассказать о том, чего же добилась еврейская миграция за эти годы. Какие-нибудь интересные истории?
Я вспоминаю, что выходила же газета «Шалом».
Да, я была тогда ответственным секретарем, Совершенно. А главным редактором был покойный уже теперь очень активный член еврейской общины Залман Плотке. Я вспоминаю его с огромной любовью и уважением.
Опечатал ее Алекс Шкаляр, светлая память. В этой газете где-то в 84-м или 85-м году, я уже не помню, была напечатана такая «Наш первый», когда Саша Сапожников сдал лучше всех экзамены на хай-скул сертификат в Австралии. Это я помню, да. Ну, газета отражала в какой-то степени жизнь общины.
Но это было очень короткое время.
Да, короткое время.
Расскажите про ассоциацию «Шалом».
Возникла она когда-то благодаря усилиям практически одного человека. Это был Сева Рубинштейн, Сергей Борисович. Светлая ему память тоже. Он много чего делал для общины. Был очень инициативный,
активный человек.
Он был москвич. Он приехал в 1974. Первые несколько лет ассоциация была активной, но потом практически умерла. По какой причине, трудно анализировать. 6 лет не было ничего. И потом несколько активистов, новых людей, так сказать, был там Володя Цывлин, Рима Свердлин и я. И мы как-то решили, что нужно что-то делать. В это время в России память возникла, была угроза. И мы решили, надо объединиться каким-то образом. И вот мы тогда сделали собрание. На это собрание пришел Зяма, пришел Рома, Миркус. Вот. И потом возник комитет, в котором мы... Зяма уже был на пенсии, мы решили ему быть... председателем. Название тоже выбирали, не знали кое, а потом решили, ладно, пусть будет Шалом. Вот так продолжалась активность все эти годы уже, можно сказать.
И продолжается до сих пор.
Продолжается, немножко другой состав политбюро, но в смысле активность продолжается, может, не на том же уровне, как была, но активность продолжается, да. То есть... Комьюнити это имя о чем-то говорит, знают люди.
Как всегда получается, что молодое поколение, которое выросло уже здесь, у них, возможно, другие интересы.
Абсолютно, абсолютно. Честно говоря, больших перспектив мы не видим в нашей старой общинной организации. За это время возникла масса клубов, возникла надежда, возникла гордость, возникла ассоциация ветеранов, ассоциация узников лагерей, дружба. Короче говоря, много ассоциаций разных, спортивные какие-то клубы и так далее. То есть община в полной мере функционирует.
Ну, несколько слов о тех людях, которыми мы могли бы гордиться, которые в Австралии чего-то достигли.
Мне трудно кого-то выделить, потому что я не хочу выделять одних и забыть о других. Ну, из новейшего поколения, это, конечно, Роман Коган.
Роман Коган жил вместе со своими родителями после приезда в государственных квартирах Housing Commission, прямо напротив меня. Я его помню, как он маленький тут бегал по нашей улице.
Занимался бизнесом уже?
Не знаю, но во всяком случае вырос из него человек с большим бизнес-именем, абсолютно, с которым надо считаться.
Абсолютно.
Я знаю, что очень многие выходцы из Советского Союза активно и успешно работали в сфере компьютерных технологий
здесь.
При зарождении их. Сейчас вы можете найти выходцев из Индии и из Китая на этих позициях, а в то время были выходцы бывшего Советского Союза, многие из них выпускники физико-математических факультетов.
Когда мы с вами ехали, мы ехали в полную неопределенность. Да. Мы ехали без паспортов, беспаспортные, без гражданства, да. В Италии нам выдавали временные паспорта, которые у меня сохранился.
У меня тоже.
Да, правильно.
И многие безязычные.
Абсолютно. Документы наши нам тоже не разрешали вести. Мы должны были их сдавать в голландское посольство, которое переправляло их в Израиль, и каким-то образом нам было оттуда получить наши дипломы, которые многим абсолютно не пригодились здесь. Но было приятно держать в семейном архиве, вот, показать внукам, детям, что мы все-таки что-то достигали там. Мы не имели права вернуться даже там, обнять родителей или близких родственников. И мы были молодые еще, Сима, мы рисковали, конечно. Но мы страшно рвались оттуда, из затхлого мира этого, который все чувствовали, что это... Когда-то он лопнет, этот пузырь, он лопнул в конце концов, уже без нашего участия, конечно.
Лёня, я, конечно, не могу не спросить и о другом. Очень многие в общине выходцы из Украины, и поэтому то, что происходит там в связи с полномасштабным нападением России, не может не вызывать реакции и здесь, в Австралии.
Абсолютно, Сима, я с вами согласен. Это боль. Я уезжал не с Украины, а из Белоруссии, но все равно это боль за людей, которые страдают. Сколько миллионов перемещенных лиц получилось? Одни говорят 10, другие 8, но это же страшные цифры. Люди, которые покинули все. Здесь у нас, мы знаем, люди из Украины. К сожалению, никто это не мог предвидеть.
Община как-то помогает этим людям?
Община собирала собрание, какой-то вечер был, где был сбор денег на эту тему.
А интересно, из нашей эмиграции, вот того времени, хоть кто-то вернулся в Россию или в республики бывшего Советского Союза?
Из нашей эмиграции 70-х никто не вернулся обратно. Даже когда уже можно было вернуться, насколько я знаю.
Из Австралии?
Из Австралии. Из эмиграции 90-х годов кто и кто вернулся. У кого были бизнесы там. Но это другие люди уже ехали.
Они на других условиях.
Ехали, да. С деньгами они, да. Ехали. Здесь, если не получалось, они возвращались туда. Мы это такой возможности никакой.
Ну да, мы захлопывали ту дверь и, да, были уверены, что это навсегда.
И начинали мы тяжело. Я не знаю, как вы, а первый мой сертификат был клинерский курс. Я, да, пошел на курсы клинеров.
Леня, я 2 месяца мыла посуду за $2 в час на Аквард-стрит в пиццерии.
О, доска мемориальная должна быть.
Всего нет, этого нету, ресторана, да, уже нет. И многие занимались тем же самым в начале. После какого-то времени уже что-то начинало более-менее выстраиваться. Ну и, конечно, очень важный вопрос, как же община собирается отметить это событие?
А, да. Дата у нас уже есть, 17 ноября. Место до сих пор дискутируем. Но будет собрание такого типа, где будет небольшой доклад, краткий, о том, как мы ехали, как мы осваивались. Будут выступления людей, которые прилетели сюда в 70-е годы. Люди, которые достигли после этого, которых многие знают. Я не буду сейчас перечислять, но человек 10 у меня уже записалось выступать с удовольствием. Вот. Барды будут петь песни на тему эмиграции, будут стихи на тему эмиграции. Будет викторина небольшая на тему эмиграции с бутылкой коньяка как приз. Вот. Будет обед. И если кто еще может танцевать, то, пожалуйста, и хаву нагилу, и гапака. Кто что захочет. И цыганочку.
Где же найти информацию об этом?
Будет объявление, безусловно. Я думаю, в начале следующей недели, а может, в конце этой. Оно будет на радио СБС, мы попросим, поскольку это мероприятие комьюнити. В магазинах русских, у докторов русских. Если кто-то заинтересуется участием, то позвоните в ассоциацию «Шалом» по телефону 9-534-27-75.
9-534-27-75. Леонид Фрэнклах, большое спасибо.
Спасибо, Сима.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.